Глава шестая. Эпиграф. Он чересчур чопорен, чересчур фронтоват, чересчур жеманен, чересчур неестествен и, по правде, если смею так выразиться, чересчур обыноземен. Шекспир. Бесплодные усилия любви. Англо-американцы склонны хвастать, и не без основания, что могут с большим правом притязать на почтенное происхождение, чем всякий другой народ, чья история достоверно установлена. Каковы бы ни были слабости первых колонистов, их добродетели редко подвергались сомнению. Они были пусть суеверны, зато искренне, благочестивы и честны. Потомки этих простых прямодушных провинциалов отказались от общепринятых искусственных способов, какими честь закреплялась за семьями на века, и взамен им установили обычаи, что человек может снискать к себе уважение только личными своими заслугами, а не заслугами своих отцов и дедов. И вот за эту скромность, самоограничение, здравомыслие или каким еще словом угодно будет обозначить такой порядок, американцев объявили нацией неблагородного происхождения. Если бы стоило тратить труд на подобные исследования, было бы доказано, что весьма значительную часть фамилий старой доброй Англии можно ныне встретить в бывших ее колониях. И тем немногим, кто не пожалел времени на собирание этих никому ненужных сведений, хорошо известен факт, что прямые потомки многих вымирающих родов, которые политика Англии считала нужным сохранить путем передачи титула младшей ветви, ныне живут и трудятся в Штатах, как простые граждане нашей республики. Улей стоит, где стоял, и те, кто кружит над дорогою их сердцу прелой соломой, все еще гордятся ее древностью, не замечая ни ветхости своего жилья, ни счастья бесчисленных раев, собирающих свежий мед девственного мира. Но это предмет, интересный скорее для политика или историка, нежели для скромного рассказчика, пишущего о событиях обыденной жизни, а потому оставим его в стороне, как и все, что не относится к нашей повести. Если гражданин Соединенных Штатов вправе притязать на происхождение от древней знати, он отнюдь не свободен от расплаты за ее грехи. Как известно, сходные причины приводят к сходным следствиям. Та дань, которую народы должны платить в виде тяжелого труда на нивах Цереры, чтобы, наконец, заслужить ее милость, в известной мере выплачивается в Америке вместо предков потомками. У нас о лестнице цивилизации можно сказать, что она подобна тем явлениям, которые, как говорится, отбрасывают тень вперед. В Америке мы можем наблюдать весь ход развития общества, от состояния рассвета, именуемого утонченным, до состояния настолько близкого к варварству, насколько это возможно при тесной связи с образованной нацией. Такое обратное развитие прослеживается в нашей стране от сердца старых штатов, где начинают приживаться богатство, роскошь и искусство, к тем отдаленным и все отодвигающимся границам, где царствует мрак невежества и где культура сквозь него лишь еле брезжит, так рассвету дня предшествует наползающий туман. Здесь и только здесь еще сохраняется широко распространенный, но отнюдь немногочисленный класс людей, которых можно сравнить с теми, кто проложил дорогу духовному прогрессу народов Старого Света. Существует удивительное, хотя не полное сходство между жителем американской окраины и его европейским прототипом. Оба во всем необузданы. Один, поскольку он стоит выше закона, другой, поскольку недосягаем для него. Они отчаянно храбры, потому что закалены в опасностях, безгранично горды, потому что независимы и не знают удержу вместе, потому что сами расправляются за свои обиды. Несправедливо будет в отношении американца вести дальше эту параллель. Он не религиозен, потому что с молоком матери впитал убеждение, что смысл религии не в соблюдении обрядов, а всякую подделку под религию разум его отвергает. Он не рыцарь, Нет, потому что не имеет власти устанавливать отличия. А власти он не имеет, потому что он порождение системы, а не создатель ее. В ходе нашей повести будет показано, как перечисленные свойства выявились в нескольких ярко выраженных представителях этого класса людей. Ишмаэл Буш всю свою жизнь, 50 с лишним лет, прожил вне общества. Он хвалился, что никогда не засиживался в таких местах, где не мог спокойно повалить любое дерево, какое высмотрится со своего порога. Что закон лишь редко, когда наведывался на его вырубку, и что церковный звон претит его ушам. Трудился он в меру своих нужд, а нужды его не превышали того, в чем обычно нуждается человек его класса, и он их легко удовлетворял. Он не уважал образованности, делая исключение лишь для лекарского искусства, потому что по своему невежеству не видел смысла в умственном труде, если он не дает чего-то осязаемого. Из уважения к вышеназванной науке он склонился на уговоры некоего врача, которому страстная любовь к естественной истории подсказала мысль присоединиться к скватеру в его странствиях. Скватер от чистого сердца принял естествоведа в свою семью, вернее, под свое покровительство, и они в дружеском согласии проделали вместе весь дальний путь по прерии. Ишмаэл не раз объяснял жене, как он рад, что есть у них этот спутник, чьи услуги будут весьма полезны на новом месте, куда бы их ни занесло, пока семья не освоится. Но частенько натуралист в своих изысканиях исчезал на много дней кряду, уклонившись от взятого скватером прямого пути только по солнцу, вперед и вперед на восток. Мало кто не признал бы за счастье оказаться вдалеке от лагеря в час опасного налета сиу, как казался Овид-Бат или Бат-Циус. Такое обращение больше льстило ему. Доктор медицины, член ряда ученых обществ по сю сторону Атлантики, наш предприимчивый медик. Хотя Ишмаэл по природе медлительный, еще не вполне пробудился и не ощутил всю тяжесть своей беды, все же такая вольность в отношении его собственности глубоко возмутила скваттера. Тем не менее он крепко уснул, раз уж сам отвел этот час для отдыха, и раз уж знал, как безнадежны были попытки разыскивать скот в ночной темноте. К тому же, понимая всю опасность своего положения, он не хотел в погоне за потерянным рисковать тем, что еще сохранил. Как не сильна любовь обитателей прерий к лошадям и их жадность до многого другого, чем еще владел путешественник, ей не уступала. Сиу прибегли к довольно обычной уловке. Сперва угнать скот, а потом, когда поднимется переполох, довершить ограбление. Но тут Матори, видимо, недооценил проницательности человека, которого ограбил. Мы уже видели, как флегматично скваттер принял поначалу потерю. Покажем, к чему он пришел, когда додумал свою думу. Хотя в лагере было немало глаз, не желавших смежиться, немало ушей, готовых уловить легчайший признак новой тревоги, до конца ночи в нем царил глубокий покой. В конце концов тишина и усталость сделали свое дело, и под утро все, кроме часовых, опять заснули. Честно ли после налета индейцев выполняли свой долг беспечные сторожа, осталось навек неизвестным, поскольку не произошло ничего такого, что могло бы послужить проверкой их бдительности. Однако чуть занялась заря, и серый полусвет разлился над прерией, Эллен Уэйт приподняла взволнованное, полуиспуганное и все-таки румяное лицо над спавшими в повалку девочками, среди которых она прикорнула, вернувшись украдкой в шалаш. Она осторожно встала, тихонько перешагнула через лежавших на земле и с той уже осторожностью пробралась в самый конец лагеря. Здесь она остановилась, прислушиваясь и, как будто колеблясь, не слишком ли будет смело двинуться дальше. Впрочем, задержалась девушка лишь на одно мгновение, и задолго до того, как сонный взгляд часового, окинув место, где она только что стояла, успел различить ее мелькнувший силуэт, она уже проскользнула низом и взбежала на вершину ближайшего холма. Эллен напряженно вслушивалась, надеясь уловить иной какой-то звук, кроме шелеста травы у ее ног на утреннем ветру. Она хотела уж повернуть назад, разочарованная в своем ожидании, когда ее ухо различило хруст стеблей под тяжелыми шагами. Она радостно побежала навстречу и вскоре разглядела очертания фигуры, поднимавшейся на холм по противоположному склону. Эллен уже проронила «Поль» и заговорила быстро и оживленно тем взволнованным голосом, каким говорит только влюбленная женщина при встрече с другом, как вдруг осеклась и, отступив, добавила холодно: «Не ждала я, доктор, увидеть вас тут в такой неподходящий час». «Все часы и все времена года, милая Эллен, равно хороши для истинного любителя природы», — возразил маленький, щуплый, довольно пожилой, но очень энергичный человек, одетый в нечто странное из сукна и меха. Он подошел к ней, не чинясь, с видом старого знакомого. — Кто не умеет и в тусклой полутьме выискать предметы, достойные удивления, тот лишен весьма существенной части доступных человеку радости. — Верно, очень верно, — согласилась Эллен, вдруг спохватившись, что ее появление здесь в неурочный час надо бы как-то объяснить. «Я от многих людей слышала, что ночью у земли более привлекательный вид, чем при ярком солнечном свете». «Ага, значит, их органы зрения были слишком выпуклы. Если же человек желает изучить поведение животных из семейства кошек или повадки любого животного альбиноса, то ему действительно следует быть на ногах до зари. Впрочем, замечу, имеются люди, которые предпочитают рассматривать предметы в сумерки по той простой причине, что в это время суток они видят лучше».
«А вы сами тоже по этой причине так часто бродите по ночам?» «Я брожу по ночам, моя милая, потому что Земля при вращении вокруг своей оси подставляет каждый данный меридиан под солнечный свет лишь наполовину срока суточного оборота. А мое дело не выполнишь, работая всего по 12-15 часов подряд. Сейчас я двое суток не возвращался к вам, разыскивая растения, которые, как думают, произрастают только по притокам Платта, а не увидел ни одной травинки, не значащейся в ботанических каталогах. Вам, доктор, не посчастливилось, но, право, не посчастливилось?» — переспросил маленький человечек и, придвинувшись поближе к девушке, вытащил свои записи с торжеством, в котором утонула вся его напускная скромность. «Нет-нет, Эллен, едва ли это так. Разве можно назвать несчастливцем человека, чья судьба обеспечена, чья слава, можно сказать, утвердилась навеки, чье имя потомки будут называть рядом с именем Бюффона? Впрочем, кто такой Бюффон? Всего лишь компилятор, пожинавший плоды чужих трудов. Нет, как равный, наряду с Саландером, приобретшим свою известность ценою мук и лишений».
«Вы открыли золотую жилу, доктор Бат?»
«Больше, чем жилу. Сокровище. Клад чеканной монеты, милая, ходкой золотой монеты. Слушай, после своих бесплодных поисков я пошел, взяв наискосок, чтобы выйти на маршрут твоего дяди, когда вдруг услышал звуки, которые могло произвести только огнестрельное оружие».
«Да, — перебил Эллен, — у нас тут была тревога».
«И вы подумали, что я заблудился?» — продолжал ученый муж, следуя лишь ходу своих мыслей и потому неверно поняв ее слова. «Но нет. Я принял за основание треугольника пройденный мною конец, вычислил высоту, и теперь, чтобы провести гипотенузу, оставалось только определить прилежащий угол. Полагая, что стрельбу открыли нарочно для меня, я свернул с этого пути и пошел на выстрелы. Не потому, что считал показания своих ушей более точными. Нет, я опасался, не нуждается ли кто-то из детей в моих услугах».
«Они все благополучно избежали. Послушай, — перебил ученый, тотчас забыв своих маленьких пациентов ради занимавшего его сейчас более важного предмета. Я прошел по прерии длинный путь. Ведь там, где мало преград, звук разносится очень далеко, когда услышал такой топот, как будто били копытами в землю бизоны. Потом я увидел вдали стадо четвероногих, носившихся по холмам, животных, которые так и остались бы неизвестны и не описаны, если бы не счастливейший случай. Один самец, благороднейший экземпляр, бежал, несколько отбившись от прочих. Стадо повернуло в мою сторону, и соответственное уклонение сделало отбившийся самец, который, таким образом, оказался в 50 ярдах от меня. Я не упустил открывшейся мне возможности и, прибегнув к огниву и свече, тут же на месте сделал его описание. Я дал бы $1000, Эллен, за один ружейный выстрел одного из наших молодцов.
— Вы носите при себе пистолет? — Почему же, доктор, вы им не воспользовались? — сказала девушка. Она слушала вполуха, окидывая прерию беспокойным взглядом, но все не уходило, радуясь, что может не спешить. —
Да, но в нем-то всего лишь крошечный шарик свинца. Им можно убить пресмыкающиеся или какое-нибудь крупное насекомое. Нет, я не стал завязывать бой, из которого не мог бы выйти победителем, и поступил достойней. Я сделал запись происшедшего, не вдаваясь в подробности, но со всей точностью, необходимой в науке. Я прочту ее тебе, Эллен, потому что ты хорошая девушка, стремящаяся к образованию. И запомнив то, что узнаешь от меня, ты сможешь оказать науке неоценимую услугу, если со мною что-нибудь произойдет. В самом деле... «Дорогая Эллен, мой род занятий также сопряжен с опасностью, как профессия воина. Этой ночью, — продолжал он, — этой страшной ночью во мне едва не угасло жизненное начало. Да, мне грозила гибель.
От кого?
От чудовища, открытого мною. Оно все приближалось». И сколько я не отступал, надвигалось снова и снова. Я думаю, только фонарик и спас меня. Я пока записывал, держал его между нами двумя, используя его с двоякой целью — для освещения и для обороны. Но ты сейчас услышишь описание этого зверя, и тогда ты сможешь судить, какой опасности мы, исследователи, подвергаем себя, радея о пользе всего человечества.
Натуралист торжественно поднял к небу свои записи и при смутном свете, уже падавшем на равнину, собрался приступить к чтению, предпослав ему такие слова. —
Слушай внимательно, девушка, и ты узнаешь, каким сокровищем счастливый жребий позволил мне обогатить страницы естественной истории.
— Вы, значит, сами же и создали эту тварь, — сказала Эллен, прервав бесплодные наблюдения, и в ее голубых глазах зажегся озорной огонек, показавший, что она умела играть на слабой струнке своего ученого собеседника.
— Разве во власти человека вдохнуть жизнь в неодушевленную материю? Хотел бы я, чтобы это было так. Ты вскоре увидела бы американскую естественную историю, которую я посрамил бы жалких подражателей француза Бюфона. Можно было бы внести значительное усовершенствование в сложение всех четвероногих, особенно тех, что славится быстротой. В одну пару их конечностей был бы заложен принцип рычага. Возможно, она приняла бы вид современных колес. Хотя я еще не решил, применить ли это усовершенствование к передней паре конечностей или же к задней, так как еще не определил, что требует большей затраты мускульной силы, волочения или отталкивания. Преодолению трения помогало бы естественное выделение животным влаги и спор, что помогло бы созданию инерции, но, увы, все это безнадежная мечта, по крайней мере, в настоящее время, — добавил он, снова подняв свои записи к свету, и начал читать. 6 октября 1805 года — это, как ты, надеюсь, знаешь не хуже меня, дата памятного события. Четвероногое, виденное при свете звезд и карманного фонаря в прериях Северной Америки. Широту и долготу смотри по дневнику. Род неизвестен, а потому по воле автора открытия и в силу того счастливого обстоятельства, что он и открытие было сделано вечером,
получает наименование «Страшилище вечернее американское». Размеры, по оценке глаз, громаднейшие, длина 11 футов, высота 6 футов, посадка головы прямая, ноздри расширенные, глаза выразительные и свирепые, зубы зазубренные многочисленные, хвост горизонтальный, колышущийся близких к кошачьему, лапы большие и волосатые, когти длинные, изогнутые, опасные, уши незаметные, рога удлиненные, расходящиеся и грозные, окраска пепельно-свинцовая в рыжих подпалинах, голос зычный, воинственный и устрашающий, повадка стадная, плотоядная, свирепая и бесстрашная.
— Вот оно! — воскликнул Овид. — Вот оно, животное, которое, по-видимому, станет оспаривать у льва его право называться царем зверей.
— Я не все у вас поняла, доктор Бациус, — возразила юная насмешница, знавшая маленькую слабость философа-натуралиста и часто награждавшая его званием, которое так ласкало его слух. Но теперь я буду помнить, что это очень опасно — уходить далеко от лагеря, когда по прериям рыщут такие чудовища.
— Ты выразилась совершенно правильно. — Рыщут! — подхватил натуралист, придвинувшись к ней поближе и снизив голос до снисходительно-конфиденциального шепота, отчего его слова приобрели значительность, какую он не намеревался в них вложить. Никогда еще моя нервная система не подвергалась такому суровому испытанию, признаюсь, было мгновение, когда в действительности неустрашимый содрогнулся перед столь страшным врагом, но любовь к естествознанию придала мне бодрость, и я вышел победителем.
— Вы говорите на каком-то особенном языке, — сказала девушка, сдерживая смех. — Он так рознится с тем, какой в ходу у нас в Теннесси. Что право, не знаю, уловил ли я смысл ваших слов. Если я не ошибаюсь, вы хотите сказать, что в ту минуту у вас было цеплячье сердце.
Невежественная метафора, проникшая в язык из-за незнакомства с анатомией двуногих.
Сердце у цыпленка соразмерно с его прочими органами, и отряду куриных в естественных условиях свойственна отвага.
Эллен, пойми, — добавил он с торжественным выражением лица, — произведшим впечатление на девушку. Я был преследуем, был гоним. Мне грозила опасность, которую я не удостаиваю упоминания, но что это?
Эллен вздрогнула, потому что собеседник говорил так убежденно, с такой простодушной откровенностью, что при всей игривости ума она невольно поверила его слова. Посмотрев, куда указывал доктор, она в самом деле увидела несущегося по прерии зверя, который быстро и неуклонно надвигался прямо на них. Еще не совсем рассвело, и нельзя было различить его статей, но то, что можно было разглядеть, позволяло вообразить в нем свирепого хищника.
— Это он! Он! — закричал доктор, инстинктивно потянувшись опять за своими таблицами, между тем, как его ноги выбивали дробь в отчаянном усилии устоять на месте. «Теперь, Эллен, раз уж судьба дает мне возможность исправить ошибки, сделанные при свете звезд, смотри, пепельно-свинцовый, без ушей, рога огромнейшие». Голос его осекся, руки опустились при раздавшемся реве, или, скорее, рыке, достаточно грозном, чтобы устрашить и более храброго человека, чем наш натуралист. Крики животного странными каденциями раскатились по прерии, и затем наступила глубокая, торжественная тишина, которую вдруг нарушил взрыв безудержного смеха. Звук куда более мелодический. Между тем натуралист стоял как истукан и без ученых комментариев, безговорочно и беспрепятственно позволял рослому ослу, от которого он уже не пытался оградиться своим хваленым фонарем, обнюхивать его особу. — Да это же ваш собственный осел! — воскликнула Эллен, как только смогла перевести дух и заговорить. — Ваш терпеливый труженик! Доктор пялил глаза на зверя и на насмешницу,
на насмешницу и на зверя, совсем онемев от изумления. «Вы не узнаете животное, столько лет работавшее на вас?» — со смехом продолжала девушка. «А ведь я тысячу раз слышала, как вы говорили, что оно верой и правдой несло свою службу, и что вы его любите как брата». «Осел домашний», — выговорил доктор, жадно, как после удушья, глотая воздух. «Рот сомнению не подвергается. И я утверждаю и буду утверждать, что это животное не принадлежит к виду лошади». «Да, Эллен, перед нами бесспорно мой азинус, но это не веспертильо, открытый мною в прерии. Совсем, совсем другое животное, уверяю тебя, милая девушка, характеризуемое совершенно отличными признаками по всем важным частностям. Тот плотоядный, — продолжал он, водя взглядом по раскрытой странице, — а этот травоядный. Там повадка свирепая, опасная, здесь повадка терпеливая, воздержанная, там уши незаметные, здесь уши вытянутые, там рога расходящиеся и так далее, здесь рога отсутствуют. Он осекся, так как Эллен опять разразилась смехом, и это заставило его до некоторой степени опомниться. «Образ веспертильо запечатлелся на моей сетчатке», — заметил, как бы оправдываясь, незадачливый исследователь тайн природы, — «и я... как это ни глупо, принял своего верного друга за то чудовище. Впрочем, я и сейчас в недоумении, каким образом азинус оказался бегающим на воле». Эллен, наконец, смогла рассказать о набеге и его последствиях. С точностью очевидца, которая в менее простодушном слушателе могла бы вызвать основательное подозрение, девушка описала, как животные вырвались из лагеря и разбежались стремглав по равнине. Не позволяя себе высказать это напрямик, она все ждала понять натуралисту, что он, скорее всего, обознался и принял испуганный табун за диких зверей. Свой рассказ она закончила жалобой об утрате лошадей и вполне естественными сожалениями о том, в какое беспомощное положение эта утрата поставила семью. Натуралист слушал в немом изумлении, ни разу не перебив рассказчицу и ни единым возгласом не выдав своих чувств. Девушка, однако, приметила, что пока она рассказывала, важнейшая страница была выдрана из записей судорожным жестом, показавшим, что их автор в то же мгновение расстался с обольстительной иллюзией. С этой минуты никто в мире больше не слыхал об этом самом Веспертильо Хориблис Американус, и для естествознания оказалось безвозвратно потерянным важное звено в цепи развития животного мира, которое, как говорят, связует землю с небом, и в которой человек мыслится столь близким сородичем обезьян. Когда доктор Бат узнал, при каких обстоятельствах в лагерь проникли грабители, его сразу встревожило совсем другое. Он отдал на сохранение Ишмаэлу увесистые фолианты и несколько ящиков, набитых образцами растений и останками животных, и в его проницательном уме тотчас же вспыхнула мысль, что такие хитрые воры, как Сиу, никак не упустили бы случая овладеть столь бесценным сокровищем. Сколько Эллен не уверяла его в обратном, ничто не могло унять его тревогу, и они разошлись. Он спеша успокоить свои подозрения и страхи, она проскользнуть так же быстро и бесшумно, как раньше прошла мимо него в одинокий и тихий шатер.